Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В студії Олексій Волченко і наша програма «Запитання і відповіді» в ефірі. Вітаємо, Олексію Анатолійовичу. Ми, як завжди, почнемо з запитань, які надходять до нас в Viber, в Skype, як SMS протягом тижня. Але ми знову ж таки нагадуємо, що всі преференції, перше місце ми надаємо дозвонювачам в прямому ефірі, людям, у яких просто тут і тепер є питання, яке вони ладні, годні озвучити в ефірі. Отже, перше питання таке. Воно вже давно очікує на те, щоб прозвучати. В тот же день, когда Ісус вошел в Єрусалим, Он вошел і в храм, і очистил его от торгующих. Евангелие от Матфея, 21 глава, 10 и 12 стихи. Или же Он вошел в храм и, осмотрев все, ничего сразу не предпринял, но вышел в Вифанию, так как было уже поздно. А в храм вернулся только на следующий день, и тогда уже очистил его. Как об этом сказано в Евангелии от Марка в 11 главе с 9 стиха?
Спасибо за вопрос. И попробуем на него ответить. У нас эти вопросы постоянно возникают в разночтениях. И мы уже говорили, и еще раз хочу напомнить о том, что самое главное – это выводы. То есть разночтения не так важны, а важен вывод, то есть к чему это все приводит. В конце концов, Господь очистил этот храм, и Он очистил этот храм от торговли, и это все образы того, что этот храм – это мы сами, разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас, и Иисус из нашего сердца выгоняет всю эту торговлю, очищает нас от этого мира. Вот в чем смысл как бы послания этого. Ну, а то, что у Матфея так написано, а у Марка так написано, вы понимаете, в чем дело? Насколько это все чудо в том, что каждый Евангелие соответствует друг другу, потому что Матфей на самом деле, он был апостолом, он участвовал с Иисусом Христом, и после того, когда начались гонения, он остался где-то в Сирии, и когда иудеи попросили его, все-таки напиши, ну, расскажи, ты же ходил с Иисусом. И Матфей написал послание от Матфея, вот то, что мы знаем. А Марк, это вообще чудо. Почему? Потому что он не ходил с Иисусом. Он написал, как написано в источниках, написал послание с рассказов Петра. Он даже не переводчик Петра, а просто он слушал Петра, как Петр проповедовал, и собрал вот это Евангелие, которое у нас есть. И вот это огромное чудо, что разница в написании этих Евангелий порядка 20 лет по времени. И Сирии, а Марк писал в Риме, а Матфей писал в Сирии. Да? То есть, и по расстоянию какое, и практически все попало точка в точку. Вот самое великое чудо – это то, что все книги в Евангелии соответствуют друг другу, хотя написаны разными людьми в разное время и даже не свидетелями.
Дякую. Я хочу озвучити наші телефони, дорогі радіослухачі, програма в прямому ефірі 280-03-05, наш стаціонарний телефон, код міста Київ 044, і у нас є мобільний номер 067-123-75-75. Якщо ви хочете написати ваше повідомлення, ваше запитання поставити, таким чином у нас є номер 093-558-44-12, це для СМС і Viber. Олексій Анатолійович, от з приводу текстів. Ми дійсно можемо говорити, що головне ідея, і це так, взяти головне ідея, храм нашої душі, храм нашого серця. Але от ми кажемо, все писання Богонатхненне. І тут є різні розуміння, що таке Богонатхненне. Одна людина каже, кожна літера, кожне слово натхнене Богом, але ми бачимо розночитання. Один євангелист каже, що Ісус в той же день, як прийшов, очистив храм. Другий каже, ні, це було на наступний день. Тобто вони різне говорять, не одне й те саме. А третій Іван, він взагалі каже, що це все відбулося ще до, ну, на початку служіння, а не в останній тиждень, тобто за кілька днів перед розіп'яттям. Хтось скаже, та це взагалі не важливо, головне, що це було. А коли, в принципі, це таке? Але для деяких людей, для яких богонатхненність – це кожне слово, вони будуть боротися, ну, аж до смерті, за те, що кожен з них правий. Хоча ясно, що всі три євангелісти протирічать одне одному в цій розповіді.
Ну, давайте так. От 2 Петра, 1 глава, 20 стих написано, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии, будучи движимы Духом Святым. Смотрите, как интересно. Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. О чем это говорит? Нельзя Писание понять умом. Нельзя понять разумом. И Господь говорит, не полагайся на разум свой, всем сердцем полагайся на Господа. То есть никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому по себе. Это когда Дух Божий, ну, приходит к тебе, если ты принял Иисуса Господом, то Он тебя и наставит, тебя на всякую истину. И поэтому, когда мы вот только умом подходим к Писанию, вот так вот, знаешь, вот, ну, как, я не знаю, очень, как адвокаты к какому-то уголовному делу, то тогда, конечно, мы найдем же много разночтений. Мы уже говорили, там разночтений очень много. Один гадаринский бесноватый, два в Артемии один, а там слепые два кричали: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас», и так далее. Даже самое большое разночтение, мне нравится то, что Павел сказал, когда свидетельствовал в Деяниях в самом начале о том, что он слышал голос и видел свет, а остальные не слышали голоса, но видели свет. А уже в 21 главе говорит наоборот, что они не видели света, а слышали голос. Ну, то есть даже сам Павел свидетельствует, и то по-разному получается. То есть о чем это говорит? Это не так важно. Важно само событие, которое произвело. И когда мы, ну, но даже, может быть, вы в жизни своей, если вспомните какие-то очень важные события, которые были в вашей жизни, то до начала этого события происходили куча мелочей, которые вы даже не видите. Почему? Потому что вот это окончание, само событие, оно затмило все, оно поглотило вас всего. И вы помните только вот это. А какие-то там детали, которые предшествовали этому, вы этого не замечаете. И точно так же здесь. Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Только Духом Святым мы откроем вот эту истину. О чем здесь говорится в Писании? Для чего это говорится? И все. Конечно, если у нас цель в уме найти противоречие, то мы их найдем.
Так, я нещодавно спілкувався з одним знайомим. Він вважає, наприклад, що Євангеліє від Івана, воно не ставить на меті хронологічно описати події. І тому, в принципі, те, що могло статися за кілька днів до розіп'яття, в цьому Євангелії могло бути перенесено на самий початок, як вставка. Тобто там, ну, годі й шукати. Воно, можливо, по інших, ну, по іншій матриці було, так би мовити, інша мета, літературно, скажімо, оброблене, і неважливо розповісти всі події від А до Я хронологічно, як вплести їх, щоб красиво смислово з одного на інше переходило смисл. Читався.
Ну, можете себе представити, ну, опять же, не точні цифри, но расстояние по времени между Матфеем и Иоанном примерно 50 лет. И в разных, ну, на разной территории, и 50 лет разница. Можете себе представить? И при том, при всем, я же говорю, самое большое чудо, что они сходятся во всем, то есть в выводах, в цельности послания. А в деталях, ну так, все разные. Люди же все разные. Нет ни одного одинакового отпечатка пальца, ни одной сетчатки глаза. Все восприятия, события, обстоятельства, все разное. Мы смотрим на одну и ту же события, и все смотрят по-разному. На любое событие. Даже люди, когда приходят, слушают проповедь, верующие люди, и то они все воспринимают по-разному что-то.
Кожен увагу зверне на щось для себе.
Да. Вот примерно как бы человеки-то написали Евангелие, но движимы они были Духом Божьим. А Дух Божий вел именно к цели послания. То есть и каждый верующий человек, мы видим, это же огромное чудо. 2000 лет прошло, и порядка 3 миллиардов людей сейчас, верующих во Христа. Это же чудо Божие. И это сделало тоже Евангелие, Писание. То есть через вот это Евангелие Дух Святый касается сердец людей, и люди начинают спасаться, начинают творить добро, любить, веровать, благословлять. И это же огромное чудо Божие. Вот смысл, вот цель Евангелия. Цель Евангелия – изменить сердце. И поэтому не мешайте вы своим разумом познавать Бога. Просто Господь же как сказал, Он говорит, «Прибудьте в Слове Моем, и вы познаете истину, истина сделает вас свободными». Вот просто пребывайте, читайте, рассуждайте, что хотел Господь сказать, для чего это. И Господь будет открывать это, и будет меняться сердце, будет что-то происходить с вами.
Мама, телефонный звонок. Здравствуйте. Доброго дня. Алло, мене чути, добре?
Добрий день.
Добрий день.
Світлий раз. Я хотіла вопрос задати.
Да.
Вот такого плана. В 16 главе Марка, 17 стих написано, «Уверовавший же будет сопровождать все знамения, будет брать змей смертоносный, если шипит, не повредит им, и будет говорить новыми языками». Ну вот некоторые говорят, новыми языками, это мы уже не ругаемся, мы уже изменили свою речь. Вот. А при чем-то тут знамение, что это знамение будет нового языка. Вот. А если люди не воспринимают это, значит, они не уверовавшие или как? Не уверуют, не поверили в это или как? Или... Ну вот, я хотела спросить.
Хороший вопрос. Уверовавших же будут сопровождать все знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть на самом деле здесь идет перечисление того, что верующих будут сопровождать вот эта сила Божья, то, что будет происходить. И перечисление, в том числе говорение на иных языках, это один из признаков вот этого спасения. Почему? Потому что мы знаем, что в 1 Коринфянам написано, все ли говорят языками, все ли имеют дар исцеления и так далее, все ли истолкование языков. У всех разные. Дух один и тот же, но Дух дает дары так, как ему угодно. И эти дары могут быть различны. У каждого человека они могут быть различны. И поэтому, если мы Марка 16 посмотрим, то есть верующие будут сопровождать сии знамения. И он перечисляет эти знамения. Но, еще раз говорю, не все, допустим, тут же написано, моим именем будут изгонять бесов. Но также написано в 1 Коринфянам, не все будут изгонять бесов. И не все могут говорить языками и так далее. То есть это перечисление свидетельствует о том, что это, не для всех. Кто-то может быть одновременно и изгонять бесов, и говорение на иных языках, и пророчествует, и еще что-то. То есть много, да, и Павел говорит, ревнуйте о дарах больших, то есть ревнуйте об этих дарах. Но это не значит, что если у кого-то какого-то дара нету из перечисленного, это не значит, что этот человек не спасен. Потому что тут написано, или не значит, что он не уверовал. Просто это свидетельствует о том, что какие-то дары у кого-то есть, у кого-то нету.
От ці рядки в 16 розділі Євангелії Марка, вони цікаві самі по собі, ми про них, можливо, ще встигнемо поговорити, але зараз вислухаємо, нам зателефонували. Здравствуйте.
Слава Богу.
Слава Богу.
У мене є питання, можна?
Будь ласка.
Чи почекати трошки?
Ні, говоріть.
От, дивіться, в Новому Завіті є, часто вживається слово «тварь». Ну, як не зрозуміти, це застаріше слово, це просторіччя. Знаєте, часто кажуть про це слово «твар», що це підла, мерзотна людина, пробачте. Частіше всього «твар» – це про тварину мовиться, а про людину – створіння. Чи можна в російському перекладі всюди вживається «твар»? Чи можна от при проповідях, при розборі слова Божого вживати все-таки слово творіння або створіння, а не слово твар?
Спасибо за вопрос. Ну, наверное, можно, действительно, можно не применять это слово. Но мы же все понимаем значение этого слова. Тварь – это сотворенное, это творение, это творю все новое. И поэтому то, что спустя века на вот это слово налезло какое-то негативное значение. Ну, так получилось. Но мы не от мира сего, не трогайте вы этот мир, когда вы читаете Писание. И поэтому, опять же, мы только возвращаемся к этому, что все Писание богодухновенно. И когда мы читаем, наверное, в каждом человеке есть плоть и мир и плоть противится Духу Божьему, который тоже живет в нас, и возникают вот такие как бы нехорошие реакции на какие-то слова в Библии. Но побеждайте все, мы же читаем Библию, священное Слово Божие, и поэтому побеждайте себя вот в этих ассоциациях, вот в этих нехороших значениях, которые идут к нам от мира. На самом деле все это мир извратил, все слова Божьи, он все это превратил в какие-то ругательства. На самом деле, доверьтесь Слову Божьему, доверьтесь Ему, что оно святое, чистое, и просто вот я думаю, с таким отношением надо подходить к слову, и тогда не будет негативных реакций.
Не віддавайте так легко слова злу. Здравствуйте, вітаємо вас.
Добрий день. Ну, я от хотів немножко добавить. Например, возьмем слово «паразит». Ну, есть же паразиты, это насекомые и микробы и все прочее. Так теперь что нам, изменить это слово? Просто люди нормальные слова превратили в ругательство. Ну, пусть себе считают это ругательством, будем потреблять их, как они есть на самом деле, правильно?
Так, ну, не, ну, в плане паразит или кровопийца, это действительно ассоциация с чем-то, что ты не робишь, а присмоктався и, власне, таке порівняння. А зі словом «тварь» інша навіть ситуація. Тому що «тварь» – це просто творіння. Це просто старослов'янське слово. Все створіння, все створене Богом. Гаразд. От знову ж таки, текстологічні моменти. Це не такі важливі, можна сказати, не духовні питання, але для когось, можливо, і важливі. Євангеліє від Марка, оці останні рядки, які процитували, що будуть там... Власне, біблеїсти з'ясували, що це пізніша вставка. В ранніх рукописах цих рядків немає. Євангеліє Марка закінчується на словах, що і жінки нікому не сказали, бо боялись. На цих словах закінчуються ранні рукописи. В пізніших з'являється цей допис, щоб воно якось не обривалось, не закінчувалось ні на чому. От, якщо перші рукописи ще якось відносять до Марка, то вже з вставкою ця вставка, всі кажуть, що це вставка не від Марка, от, а пізніше хтось якийсь переписник дописав. Чи можемо ми приймати як богонатхнені і такі слова, які були записані, скажімо, через 100, 200, 300 років?
В том-то и суть, что нам надо понять или принять дух Писания. Вот все Писание богодухновенно. И нам надо понять дух Писания, узнать Дух Божий и иметь этот Дух Божий. И вы знаете, когда мы заимеем этот Дух Божий, то мы тогда чувства навыкам будут научены к различению добра и зла. И когда человек уже наставлен в Духе Божьем, то он даже когда читает Писание, видит, что-то тут не то. Он идет проверять греческие переводы как-то и находит, что действительно это не то. То есть Дух Божий будет наставлять вас на всякую истину. И именно Дух Божий. Мы не можем умом сейчас определить, ага, вот эта вставка человеческая, эта вставка поздняя, эта вставка ранняя. Это же тайна. На самом деле это же тайна. Никто этого не знает вот, ну, вообще целиком. Есть какие-то объективные, но есть еще какие-то субъективные изыскания. Но Дух Божий, который в нас, он точно знает, где вставка, а где не вставка, где истина, а где не истина. И даже если эта вставка, допустим, происходит какая-то, она соответствует, ну, то есть она не противоречит общей концепции Духа Божьего этого Писания. А бывает, что какое-то одно слово, одно только слово, и оно уже разрывает нас на части. Помнишь, мы как-то говорили, когда мытарь и бил себя в грудь и боялся поднять глаза в церкви. А фарисей говорит: спасибо, Господи, что я не такой. И в Писании написано о том, что этот мытарь пошел оправданным более. Так вот это слово «более» в оригинале отсутствует. Написано, что мытарь пошел оправданным
в дом.
А мытарь не пошел оправданным.
А фарисей
фарисей не пошел.
Потому что если мытарь более, то фарисей, значит, тоже пошел оправданным, но мытарь чуть-чуть больше отмылся.
Да, но менее. То есть вот это вот одно слово и меняет огромное такое значение, казалось бы, да? И когда мы читаем, оно режет на слух, вот кажется, что-то тут неправильно. И когда мы рвемся, и вот когда Дух Святый вам подсказывает, когда вы читаете Писание, что-то непонятно. Вот тут остановитесь, зайдите во все первоисточники, греческие переводы, комментарии, разберитесь, откуда, что это, и посмотрите все переводы. И Господь вас сразу выведет и покажет вам. Он дал вам сигнал, звоночек, что что-то тут не так. И вот тогда углубитесь, вот закопайтесь в это, вот в то место, которое Господь вам сказал, и вам откроется. Но еще раз говорю, доверяйте Духу Божьему. Есть вещи, которые, ну, которые соответствуют общему. Вот представьте себе Христа, который говорит с вами. Мог ли это Господь сказать, вот эти слова, да, какие-то? И вот просто представляйте себе это. Ну, я не знаю, как это объяснить. Как объяснить Духа? Никак не объяснишь. И если есть мир Божий, читаешь сердце, и просто благодать и мир. Хорошо. Если есть тревога, если есть какое-то вот разночтение, непонятно, смущение, смятение, остановитесь и познайте, что есть Господь. Остановитесь, пойдите в Писание, исследуйте Писание. Помните, как написано у Павла? Исследуйте Писание. Так ли это? И чтобы мы вот держались такого, Дух Божий наставит вас на истину.
А почему в Иоанна 5:31 Иисус говорит: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина». А в Иоанна 8:14: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина».
Спасибо, это хороший вопрос. Можно сказать, очень глубокий, основополагающий, важный вопрос. Очень важный вопрос. И ответ на него тоже непростой. Я не претендую на то, что я скажу правильно. Да и я никогда и не претендовал. Моя задача — вас возбудить, чтобы вы пошли домой и исследовать Писание, так ли это. Я думаю, что как в первом и во втором месте Иисус проповедует веру. Веру, во что же нам нужно верить. Но только с разных сторон. Один раз как бы снаружи себя, а другой наоборот из себя. Почему? Потому что вера всего лишь одна. Это что я и Отец одно. И если взять Иоанна 5 главу, где он говорит: свидетельство мое не есть истина. Он говорит еще о двух свидетелях. Меньший свидетель – это Иоанн, а больший свидетель – это Бог. Потому что если мы посмотрим Иоанна 5 главу с 30 стиха: «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. И если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина». Есть другой, Иоанн, Иоанн, свидетельствующий обо мне. И я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует обо мне. И он говорит: вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, Иисус говорит, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Есть свидетельство больше Иоанна. Но говорю это, что... Я же имею свидетельство больше Иоанна, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, сами сии дела мною творимые, они свидетельствуют обо мне. То есть это он говорит совершенно неверующим людям. Он рассказывает о том, как бы показывает свидетельство того, что эти два свидетеля говорили о нем. А что Иоанн Креститель сказал, что воистину это Сын Божий, и точно так же Бог свидетельствует в Иисусе Христе делами, которые творит Иисус Христос, что это и есть Сын Божий, что, как Иоанна 10:30, я и Отец одно. Это он как бы со стороны, снаружи доказывает юридически, еще двух свидетелей, которые говорили, что он и есть Бог, Творец неба и земли. А с другой стороны, где написано, если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина. Это уже происходит в 8 главе. И он опять же проповедует веру о том, что он не один, а что Бог в нем, и что Иисус не сам от себя, а что он от Отца. И фарисеи говорят ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно. Иисус сказал ему, если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. И вы не знаете. Вы судите по плоти, я не сужу никого. И если я сужу, то суд мой истинный, потому что я не один. Это и есть опять свидетельство веры. Но я и Отец, пославший меня. И в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина, а я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует обо мне Отец, пославший меня. То есть он свидетельствует, Иисус говорит о том, что вы же видите, какие чудеса я творю. Вы помните, даже Никодим, фарисей из Синедриона, он пришел ночью и говорит, Господи, Иисус, если вот ты такие творишь дела, никто не может это делать, если не будет с ним Бог. То есть еще есть свидетели. И из-за того, что Иисус творил такие дела, и тем самым он свидетельствовал о том, что в нем еще есть Бог, еще есть свидетель. Это, Он в том случае, он говорил о вере. А вера всего лишь одна. Иоанна 14:11. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Если не так, то верьте мне по самим делам. И как вам сказать? В 5 главе это он проповедовал людям, которые искали убить его. И он говорил совершенно к неверующим людям, он говорил, что есть свидетель Иоанн и есть свидетель Бог, который творит делами через Иисуса Христа. А в 8 главе он уже говорит к уверовавшим или к почти уверовавшим, потому что мы знаем, что 8:31 он говорил к уверовавшим, если прибудете в Слове Моем. То есть он уже они уже приблизились к тому пониманию, что в Иисусе Христе был сам Бог, что Он не один. И вот эта тайна, то, что, еще раз говорю, с неверующими Он говорил по одному, с одной стороны, а с верующими Он уже говорил с другой стороны. Но Он все время говорил о том, что Он и Отец одно, что Бог в нем совершает чудеса, что это верующий в меня не в меня верует, говорит Иисус, а верует в пославшего меня. Видевший меня не меня видит, а видит пославшего меня. И поэтому методы проповеди у Иисуса с разными людьми разные, но цель проповеди всегда была одна, о том, что это и был Он. Потому что другой веры не существует. Существует всего лишь одна вера. Это то, что Иисус был явлен Богом, что я и Отец одно. И эту веру он проповедовал. Но еще раз говорю, он ее проповедовал в разных местах, по-разному, потому что были разные люди.
Дякую. Докладна відповідь. До речі, згадали про Никодима і про його слова. Це теж записано в Євангелії від Івана. Це ще один доказ на користь тієї гіпотези, що викладення доброї звістки, згідно Івана, воно не є хронологічним. Адже ми читаємо тільки, що Ісус зробив перше диво в Кані, після чого він приходить в Єрусалим, через всю проходить Галілею і Юдею. І тут приходить якийсь фарисей і каже, ми чули про багато чудес, які ти чиниш. Які багато чудес, якщо за Євангелієм Ісус тільки одне перше чудо для своїх апостолів зробив, тільки вони увірували в нього. Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Наш час вичерпано. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.